Говорит Радио Свобода. Добрый день, в эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Участницу группы «Пусси Райот» Надежду Толоконникову, рассказавшую в письме о невыносимых условиях содержания в колонии, перевели из отряда в безопасное место. «Гринпис» отвергает обвинения в пиратстве, выдвинутые против своих активистов, пытавшихся провести акцию около российской нефтедобывающей платформы. В Кении продолжается операция по нейтрализации террористов, убивших при захвате торгового центра в столице страны, Найроби, более 60 человек. Обвиняемый в участии в массовых беспорядках на Болотной площади Сергей Кривов объявил голодовку. В Осташкове суд сегодня изучит ходатайство прокуратуры, которое просит смягчить приговор сельскому учителю Илье Фарберу, осужденному на 7 лет колонии по обвинению во взяточничестве. В Сочи сегодня прибывает последняя перед Олимпиадой комиссия Международного олимпийского комитета. В интернете продолжается сбор подписей в поддержку участницы группы «Пусси Райот» Надежды Толоконниковой. Письмо, которое о нечеловеческих условиях содержания заключенных в колонии, вчера вызвало широчайший общественный резонанс. Толоконникова заявила, что начинает голодовку из-за тяжелейших условий содержания и угроз убийства со стороны администрации колонии и других осужденных. В Федеральной службе исполнения наказаний назвали эти заявления Толоконниковой шантажом. Следственный комитет Мордовии объявил, впрочем, о начале проверки жалоб осужденный. Сегодня же стало известно, что Толоконникову перевели из отряда, где ей угрожали, в так называемое безопасное место. Об этой ситуации я побеседовал с адвокатом Надежды Толоконниковой Ириной Хруновой. Какой была реакция руководства мордовской колонии на письмо Толоконниковой? Что это за безопасное место, куда ее якобы перевели из отряда? Помнится, другая участница «Пусси Райот» Мария Алехина через это тоже проходила.
События в колонии развивались следующим образом. Я это знаю из достоверных источников, а именно от самой Толоконниковой, с которой мы по телефону вчера говорили вечером. Она утром отнесла заявление в дежурную часть о голодовке. Тут же уже ее никуда не отпустили. Ни в отряд, ни на швейное производство, и она весь день просидела в некой комнате, которую обычно используют как комната для обысков осужденных. Вот она целый день просидела там, дважды она выходила оттуда, а первый раз к ней приходила следователь Следственного комитета, которая хотела ее опросить по ее заявлению о преступлении в отношении замначальника колонии. Но опроса не состоялся, потому что Надя сказала, что она будет исключительно в присутствии адвоката общаться со Следственным комитетом, ей требуется юридическая помощь, поэтому опрос был отложен на завтра, на тогда, когда в Зубовой Поляне появится адвокат. Второй раз ее вызвал к себе начальник колонии, и, на мой взгляд, он ее в очередной раз, они попытались на нее надавить. А именно, начальник колонии попытался ей в письменном виде подростки заставить ее дать расписку о том, что она знакома, что в Уголовном кодексе существует такая статья, как заведомо ложный донос. Вот такая несвойственная функция начальника колонии на фоне всех ее заявлений, мне кажется, это была попытка опять попытаться испугать Толоконникову. Она отказалась это сделать. После этого начальник колонии ей объявил, что она помещается в безопасное место. На что Надя ответила, что в принципе она этого не просила, потому что такое безопасное место? Камера безопасности – это то место, куда обычно попадают осужденные, которым поступают угрозы от других осужденных. То есть в эту камеру безопасности нет доступа у других осужденных, но зато, конечно, туда имеет доступ любой сотрудник учреждения. Надя сказала о том, что, в принципе, самые большие угрозы она ощущает именно от сотрудника учреждения, поэтому смысла помещать ее в камеру безопасности нет. На что ей начальник колонии ответил, что, он принял решение, и ее мнение здесь не важно. Сейчас она вот после разговора с адвокатом по телефону отправится в свой отряд в сопровождение за личными вещами и после этого будет переночевать уже в камере безопасности. Была информация, с утра кто-то распространил, видимо, не очень грамотный какой-то либо сотрудник, либо кто-то приобщенный к процессу о том, что она помещена в ШИЗО. Это не соответствует действительности, но, видимо, камера безопасности находится просто в том же здании, что и ШИЗО, поэтому была такая, немножко неправильная информация. В реальности она находится в камере безопасности, не в ШИЗО. И сейчас в настоящее время у нее находится представитель. И мы в ближайшее время, наверное, от него услышим, какие последние новости есть в колонии. Нам известно, что сегодня в колонию приезжали представители прокуратуры. Нам известно, что будут проводиться со Следственным комитетом опросы и другие действия в присутствии адвоката в ближайшее время. Это будет либо завтра, либо послезавтра. Ну, так что будем вот ожидать достоверной информации, поскольку информации вокруг Нади много, она очень противоречивая. Я вот как-то стараюсь доверять только собственным источникам. Именно поэтому у меня вот практически каждый день с ней будут телефонные переговоры.
Ирина, а что вы можете ответить на обвинение руководства исправительного учреждения в шантаже в свой адрес и в адрес супруга Толоконникова и Петра Верзилова? Какие-то документальные подтверждения того, что этому делу дан ход, есть?
Ну, у меня и СМИ, ну, мне показалось это очень забавным, потому что я это расцениваю исключительно как реакцию колонии на вчерашнее заявление Толоконниковой. То есть они думали какое-то время, и после этого появилась эта информация. Значит, я могу сказать следующее. Я в эту колонию езжу, начиная с декабря 2012 года. Ни разу не было случая, чтобы мое общение с кем-то из сотрудников учреждения не проходило на видеорегистратор. Мы подходим к колонии, сразу мы видим видеонаблюдение. Мы заходим в колонию, мы видим сотрудника, который нас сопровождает, у которого на кармане висит видеорегистратор. То есть мы знаем, что в колонии нас постоянно снимают, постоянно фиксируют наши действия. Поэтому было бы глупо с нашей стороны, со стороны меня или Верзилова, кого-то там шантажировать, зная, что за нами ведется видеонаблюдение. Что это все полная ерунда, разговор был абсолютно спокойный с начальником колонии. Я попыталась понять, что случилось с ним, почему он создал такую, по мнению Нади, нервозную обстановку вокруг нее. Я его попросила перевести Надю в другой отряд. Это действительно было, но исключительно по той причине, что в том отряде, где она находилась в тот момент, ей угрожают. Я его просила перевести не в художественную мастерскую, а в любое другое работы, в том числе, возможно, это была бы художественная мастерская. Просто по той причине, что основные проблемы и основные угрозы у Нади как раз были на месте работы в швейной бригаде.
Говорила адвокат Надежды Толоконниковой Ирина Хрунова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас о других сегодняшних российских новостях. Сегодня Следственный комитет России объявил о возбуждении уголовного дела по статье «Пиратство» против активистов Международной экологической организации «Гринпис», пытавшихся провести акцию против нефтедобычи в Арктике около нефтяной платформы «Приразломная». Сегодня же судно «Арктик Санрайз», на борту которого 25 экологов, прибыло под конвоем пограничников в Мурманск. В «Гринпис» заявляют, что активистов 4 дня продержали под надзором вооруженных людей, не давая связаться с родственниками и адвокатами. Юристы организации в Мурманске требуют немедленной встречи с задержанными. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
19 сентября международная группа экологов попыталась провести на нефтяной платформе «Приразломная» в Печорском море акцию протеста против добычи нефти на арктическом шельфе. Позже их корабль «Арктик Санрайз» был взят штурмом российскими пограничниками, которые приняли решение конвоировать его в Мурманск в связи с тем, что капитан «Арктик Санрайз» отказался управлять судном, пограничный сторожевой корабль «Ладога» взял ледокол экологов на буксир. Во вторник утром судно «Арктик Санрайз» было отбуксировано в акваторию Кольского залива, где оно встало на якоре на рейде в губе Куалонга. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в инспекции государственного надзора порта Мурманска. Таким образом, добраться до ставшего на рейде судна экологов можно будет только катером. Сейчас на борту «Арктик Санрайз», который ходит под флагом Нидерландов, находится международный экипаж в составе около 30 человек, четверо из которых имеют гражданство России. Согласно заявлению властей, после прибытия в порт находящиеся на борту активисты останутся на судне до окончания проведения процессуальных действий по факту нарушения законодательства России. Тем не менее, как сообщила радио «Свобода» из Мурманска, гражданская активистка эколог Неля Ибрагимова, представители местных экологических организаций рассчитывают на встречу с задержанными.
Экологические организации, экологи, члены общественной наблюдательной комиссии Мурманской области также беспокоены ситуацией с активистами. Посещение активистов будет возможным только после проведения процедуры пограничного и таможенного контроля. И, соответственно, тем, чтобы произвести доставку на судно, будет необходимо обращаться к капитану морского порта Мурманск. Ну, вообще было отправлено обращение Владимиру Путину, нашему президенту, чтобы «Арктик Санрайз» и активистов задержанных отпустили. Вот. Но я думаю, что сейчас экологические активисты и экологические организации Мурманской и Мурманской области будут в тандеме как раз с активистами, прибывшими активистами Greenpeace в Мурманскую область. Будет какое-то совместное заявление. И, соответственно, у нас в Мурманске уже проходили акции поддержку активистов Greenpeace. Я думаю, что на этом не закончится.
Тем временем юристы Greenpeace рассчитывают встретиться с задержанными экологами и ожидают, что такая возможность им будет предоставлена немедленно. Как заявил агентству Интерфакс представитель экологического движения Куминайду, акция протеста против нефтяного освоения арктического шельфа была исключительно мирной и ненасильственной, поэтому столь жесткая реакция российских властей на нее ничем не обоснована. По словам пресс-секретаря российского отделения Greenpeace Марии Фаворской, пока юристы организации не получали документы о возбуждении уголовного дела против активистов.
Формально обвинения никакого еще нету. Наши юристы Greenpeace International эти документы не получали. Неизвестно вообще ничего, никто подозреваемый. То есть дело оно же должно быть возбуждено против какого-то конкретного нарушителя по конкретному составу преступления. Ничего этого пока нет, мы этого не видели. То есть единственное, что мы знаем, это сообщение пресс-службы ФСБ. Это все. То есть пока это можно называть, скажем, слухами, а не уголовным делом.
Мария Фаворская также отметила, что активисты сообщают о достаточно жестких условиях содержания на судне.
Только активисты уже получили возможность звонить по телефону, просто потому, что у них есть свой личный телефон, и здесь начала работать связь. И они, да, заговорят о том, что более 4 суток их держали вооруженные люди, им не давали возможности ни связаться с юристами, ни позвонить родителям и сообщить, как дела, то есть просто вообще никакой связи, то есть фактически там как задержанные, при том, что никаких обвинений, ничего не предъявлено и непонятно, что с ними будет, конечно, они этим подавлены.
По мнению генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, реакция российских властей на акцию активистов Greenpeace обусловлена тем, что последние не готовы к настоящему диалогу по экологическим проблемам.
Это только на первый взгляд кажется, что такого рода перформансы, они привлекают внимание к экологической тематике. Они вызывают просто раздражение российских властей. И, кстати, это раздражение связано не с самой тематикой, еще раз повторю, а именно вот с такого рода действием. Почему? Я не думаю, например, что Greenpeace действительно подталкивает какая-то коварная западная рука дядюшки Сэма для того, чтобы нам тут испортить обедню или что-то еще такого плана. Но то, что активисты Greenpeace совершенно не собираются действительно обсуждать экологический эффект разработки того же проразломного, а исключительно заинтересованы в шумном эффекте, но это стало ясно еще во время летней акции. Я напомню, тогда активисты Greenpeace забрались на платформу, привязали себя к ней, и когда им пытались показать платформу, объяснить, как она работает, вступить в диалог, они сказали, нет, нам это все не нужно, нам нужно в Твиттер писать про то, какой вы тут кошмар затеяли. В этом плане западные экологи, вот такие организации лихие, типа Greenpeace, они любят устраивать такие залихватские акции, которые имеют много шума, но на самом деле это все, конечно, не диалог на тему экологии, потому что ну, есть компании, есть проекты, есть риски, безусловно, экологические. Но слушайте, экологи предлагают зачастую такую концепцию. Арктика – это все очень опасно, поэтому давайте вообще туда не лезть и обсуждать мы ничего не будем. Но этот подход странный, потому что все равно лезть туда придется рано или поздно. Поэтому, мне кажется, гораздо разумнее был бы другой подход к решению экологических вопросов. Давайте в диалоге как раз по линии государства, бизнес, экологи, там, международные организации действительно будем разбираться в конкретных рисках, конкретных проектов и будем принимать какие-то решения.
Полагает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Возбуждение уголовного дела в отношении активистов Greenpeace произошло накануне открытия 3-го международного форума «Арктика. Территория диалога», который проводит Русское географическое общество. Форум начинает работу в среду в Салехарде. Участие в нем примут, в частности, президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Главной темой встречи станет экологическая безопасность при освоении арктических ресурсов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Продолжим наш эфир рассказом о событиях в Кении. Сегодня кенийские официальные представители заявили, что все заложники из торгового центра в Найроби, захваченного вечером в субботу боевиками сомалийской террористической группы «Аль-Шабаб», освобождены, хотя операция по зачистке помещений от нападавших не закончена. По последним данным, в результате нападения погибли 62 человека, среди них несколько иностранных граждан. В Твиттере «Аль-Шабаб», впрочем, заявление кенийских военных опровергается. Там сообщается о том, что в руках террористов по-прежнему есть несколько заложников. В США тем временем эта атака вызвала споры специалистов о силе организации «Аль-Шабаб» и о ее возможностях проводить подобные атаки на Западе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Судя по сообщениям американской прессы, ясного представления о том, что произошло в одном из самых известных и дорогих торговых центров кенийской столицы, нет. Неизвестно, сколько было нападавших, неизвестна их национальная принадлежность. Непонятно даже, как они выглядят. Некоторые из них были одеты в гражданскую одежду, другие — в полувоенной форме защитного цвета. Но, по словам свидетелей, они выкрикивали приказания и переговаривались между собой по-английски. Известно, что они ворвались в торговый центр с трех сторон и открыли огонь из автоматов. По неподтвержденным сообщениям, около 10 нападавших убиты. Как заявляют кенийские власти, 10 человек было арестовано в рамках расследования этого нападения. Отсутствие достоверной информации породило немало предположений о том, что может означать эта, судя по всему, неожиданная атака «Аль-Шабаб», группы, которая, как считалось, терпит поражение на своей домашней территории в Сомали. Газета «Нью-Йорк Таймс» цитирует непоименованных американских официальных представителей, предупреждающих о том, что исламистская группа может планировать масштабный асимметричный ответ тем странам, чьи силы участвуют в миротворческой операции в Сомали. В последнее время, по их словам, «Аль-Шабаб» установила теснейшие контакты с филиалами «Аль-Каиды» в Йемене и Северной Африке, а также исламистской группой «Боко Харам» в Нигерии. Их боевики проводят совместную подготовку, они совместными усилиями отрабатывают террористическую тактику и организуют финансирование своих операций. Бывший высокопоставленный сотрудник ООН Мэтью Брайден говорит в интервью «Нью-Йорк Таймс» о том, что в прошлом году западные спецслужбы вышли на след кенийских групп, связанных с «Аль-Шабаб», которые выявляли наиболее подходящие цели для террористических нападений. Среди этих объектов якобы был и торговый центр «Уэстгейт», подвергшийся атаке в субботу. В Соединенных Штатах атака в Найроби спровоцировала вопросы о том, представляет ли «Аль-Шабаб» опасность для США. Считается, что это практически единственная террористическая группа, которая сколько-нибудь преуспела в вербовке западных граждан, в том числе американцев. В понедельник вечером в интервью американскому общественному телевидению министр иностранных дел Кении Амина Мохаммед сказала о том, что двое или трое из числа нападавших были американцы сомалийского и арабского происхождения. Им по 18-19 лет, они из Миннесоты и другого штата. Эта информация подтвердила тревоги конгрессмена-республиканца Питера Кинга, председателя подкомитета Палаты представителей по антитерроризму и разведке, давно предупреждающего об опасности выросших в Америке террористов. Это особо опасная организация, ее члены хорошо подготовлены. Это единственный филиал Аль-Каиды, который успешно вербует членов в Соединенных Штатах. По сведениям разведки, от 40 до 50 сомалийцев американского происхождения проходили подготовку в Сомали, говорит Питер Кинг. Повышенное внимание к атаке «Аль-Шабаб» в Найроби вызвано еще и тем, что ее нейтрализация в Сомали силами международной коалиции подавалась многими столицами, включая Вашингтон, как однозначный пример успешных совместных антитеррористических усилий многих стран. В действительности же, как говорят сейчас американские эксперты, нападение в Кении свидетельствует о способности террористической организации к эволюции. «Аль-Шабаб» трансформируется. Организация потеряла контроль над большой территорией на юге и в центре Сомали. Параллельно внутри нее шла борьба двух фракций. Одна выступала за ограничение действий организации пределами Сомали, другая настаивала на необходимости расширения сферы действий, говорит в интервью телекомпании Fox News Питер Фам, аналитик исследовательской организации «Атлантический совет». Победили сторонники интернационализации. Около года назад «Аль-Шабаб» была формально аффилиирована с «Аль-Каидой». Благодаря этому расширились ее оперативные возможности, стала более разнообразна ее тактика. Союз с «Аль-Каидой» позволил ей получить дополнительное финансирование от сторонников террористической сети, организованной Бен Ладеном. Мало того, она сравнительно успешна, если судить по числу обвинений, предъявленных американской прокуратурой, занимается сбором средств в Соединенных Штатах, в сомалийской общине. Известно, что она занимается вербовкой боевиков США, которые участвуют в ее зарубежных операциях. Вопрос для нас состоит сейчас в том, попытается ли организация в новых условиях распространить свои действия в Соединенных Штатах. Стоит ли нам ожидать атак здесь? Вместе с тем, многие эксперты говорят, что атака на почти неохраняемый торговый центр может свидетельствовать и о том, что группа не способна организовать атаку на охраняемые символические объекты, и она выбирает легко доступную цель лишь для того, чтобы заявить о своей жизнеспособности.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к сегодняшним российским событиям. В Московском городском суде возобновились слушания по делу о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади после шествия оппозиции. Главная новость сегодняшнего дня – объявление голодовки одним из обвиняемых Сергеем Кривовым. Что заставило его пойти на такой шаг, расскажет корреспондент Радио Свобода на этом процессе Наталья Джампаладова. Она сейчас в прямом эфире. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Марк. Сегодня действительно Сергей Кривов в самом начале заседания сказал, что он уже голодает с 19 сентября, с 3 часов дня этого дня. А на этот шаг Сергея Кривова вынудило пойти то, что, по его мнению, его не знакомят с протоколами судебных заседаний, с которыми его должны были знакомить, а также судья не дает заявить ему ходатайство, которое он хочет. И, собственно, судья на это его заявление в очередной раз отреагировала довольно резко, велела ему сесть, присесть, успокоиться. И, собственно, эта тема больше на заседании не поднималась. Напомню, что Сергей Кривов голодает не в первый раз в ходе этого дела Болотного. В конце прошлого года, в середине декабря, он объявил голодовку, которая длилась около 40 дней. Тогда это был его протест против меры пресечения, против ареста, под который его поместили в связи с обвинениями по Болотному делу, и только тогда, спустя 40 дней, он перестал голодать, поскольку его состояние стало резко ухудшаться, его убедили, что эта голодовка никаких плодов, кроме проблем со здоровьем, не принесет. Сколько продлится эта голодовка Сергея Кривого, сказать пока сложно, но, как можно судить, она уже длится 5 дней.
Наталья, скажите, пожалуйста, кого допрашивали сегодня в Московском городском суде на этом процессе?
Сегодня допрашивали двух сотрудников ОМОНа. Первым вопросы задавали Андрею Лебедеву, сотруднику ОМОНа, который проходит в качестве свидетеля. И вот из ключевого, что он показал, он фактически был свидетелем, как говорят, так это единственным свидетелем эпизода, который вменяется одному из подсудимых, Ярославу Белоусову. Лебедев рассказал, как видел, он входил в группу задержания на Болотной площади и видел, как во время событий на Болотной площади его коллегу, сотрудника ОМОНа по фамилии Филиппов, прилетел некий желтый предмет, неустановленный предмет, который Лебедев впоследствии, как ему показалось, опознал как бильярдный шар. И, собственно, вот именно этот эпизод и вменяется Ярославу Белоусову. Также сегодня допрашивают еще одного потерпевшего по этому делу, сотрудника ОМОНа Антона Деркача. Он уже успел рассказать суду, что во время событий на Болотной площади он, собственно, также входил в группу задержания и, по сути, был главным в той группе, куда входил вот свидетель Лебедев, который выступал несколько часов назад. И Деркач, он затруднился ответить от действий, кого именно из демонстрантов он пострадал, и ни в ком из подсудимых не узнал того человека, который нанес ему травмы. А травмы, по словам Деркача, были следующие. Он в результате событий на Болотной площади получил сотрясение мозга, ушиб правого плеча и ушиб левого колена. Кто-то, по словам Деркача, ударил его в спину. Также он получил удар в висок. И дальнейших событий он не помнит, поскольку пришел в себя пришел в себя только в машине скорой помощи. И вот сейчас его допрос продолжается.
Наталья, и последний вопрос. Как обсуждают и родственники, и адвокаты обвиняемых слова, сказанные Владимиром Путиным на форуме Валдайского клуба на прошлой неделе, о том, что он не исключает амнистию для узников Болотной?
Надо отметить, кстати, что сегодня тема амнистии снова оказалась в таком центре внимания, поскольку Павел Крашенинников, депутат от «Единой России», сказал, что поддерживает этот проект амнистии для фигурантов болотного дела, и адвокаты, естественно, и родственники очень воодушевлены этим всем, и очень надеются, что действительно это станет возможным. Но вот, как говорит адвокат Ярослава Белоусова, Екатерина Горейнова, она так поняла, в частности, слова президента Владимира Путина, что пока не будет вступившего в силу приговора по этому делу, то об амнистии речи не будет. А приговор, по мнению Горяйновой, может быть не раньше, чем к Новому году, хотя она отмечает, что к этому времени, по ее мнению, процесс будет достаточно форсирован. Еще один адвокат, Сергей Байдамшин, представляющий интересы Марии Бароновой, отмечает, что не важно, когда будет амнистия, важно, чтобы она была, поскольку это позволит стать диалогом между властью и, так сказать, оппозицией, да, фигурантами этого дела, и фактически поможет и тем, и другим. И Марк.
Спасибо большое, Наталья. За развитием событий на процессе по болотному делу следит Наталья Джампаладова. А сейчас в программе «Радио Свобода. Время свободы» еще об одной громкой судебной и человеческой истории. Сегодня в городе Осташков Тверской области суд изучит ходатайство прокуратуры об изменении наказания сельскому учителю Илье Фарберу, осужденному на 7 лет колонии по обвинению в вымогательстве взятки. Фарбера также приговорили к выплате 3-миллионного штрафа. Это дело вызвало широкий общественный резонанс. По версии следствия, будучи директором сельского дома культуры, Фарбер получил взятку в 400 тысяч рублей от предпринимателя за ремонт здания. Фарбер вины не признал. По его словам, эти деньги были долгом, который ему вернули за вложенные в ремонт собственные средства. В начале сентября приговор учителю прокомментировал президент России Владимир Путин, который назвал его вопиющим. Вскоре после этого и стало известно, что пересмотреть приговор просит прокуратура. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В начале июня этого года Тверской областной суд приговорил учителя Илью Фарбера к 8 годам лишения свободы. Верховный суд отменил это решение, отправил дело на пересмотр, и 1 августа Осташковский суд приговорил Фарбера к 7 годам и 1 месяцу колонии, а также к выплате штрафа в размере 3,1 миллиона рублей. Фарбера признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Как отмечали наблюдавшие за процессом в Тверском суде журналисты «Новой газеты», дело рассматривалось с многочисленными нарушениями. На процессе судья призывал присяжных не обращать внимания на слова подсудимого, а гособвинитель вопрошал, может ли человек по фамилии Фарбер бесплатно помогать деревне. Дело Ильи Фарбера получило широкий резонанс, и даже президент Владимир Путин назвал приговор вопиющим. О том, как вмешательство президента может повлиять на дело его отца, я поговорила с сыном Ильи Фарбера Петром.
24 числа будет только в рассмотрении ходатайства о восстановлении срока судообжалования. Да, рассматривать эту жалобу прокурора, если ему удастся ее подать, будет все равно Тверской областной суд. Вот, а ожидать чего-то, не знаю. Для нас, в общем, единственное адекватное решение – это оправдание, естественно. Но, глядя вот все эти 2 года на решения, которые выносят разные суды, в том числе Тверской областной, не знаю, получится ли нам на этот раз как-то, чтобы суд вынес адекватное решение. Потому что любое другое, оно будет уже неадекватное. А предугадать любое неадекватное решение, думаю, очень сложно.
Такие неприятные аналогии прослеживаются с делом Таисии Осиповой, которую когда-то приговорили к 10 годам лишения свободы. За нее вступился публично тогдашний президент Дмитрий Медведев. Назвал приговор жестоким. Прокурор тогда попросил снизить срок ее содержания под стражей до 4 лет, но суд снизил приговор до 8 лет заключения. Ну, в общем, вы не боитесь, что вмешательство Путина в дело вашего папы может лишь ухудшить его положение нынешнее?
Да нет, мне кажется, что этот приговор вопиющий, то, что он вообще несправедлив, то, что это нонсенс, то, что так не должно быть, это понимают вообще все. мне кажется, кто хоть вообще знаком с этим делом. Многие те, кто знакомы с другими делами, не только с нашим. И это просто как факт. Приятно просто, что даже президент это заметил, то, что он в курсе. Я не думаю, что как-то это может повлиять в минус. Я думаю, что вообще у нас нет ничего, что может сыграть против нас. Поэтому и непонятно, почему суд выносит непонятное решение.
Петр, как чувствует себя ваш папа в заключении? Чем он занимается? Что думает о своем будущем?
Занимается делами, работает, занимается ушу, поет стихи, пишет. И мне помогает, и моим братьям. Вот это и есть, в общем, его будущее.
А как он вам сейчас помогает?
По-разному, по работе помогает. Мы с ним переписываемся, видимся очень редко.
Это был Петр Фарбер. Художник Илья Фарбер переехал в село Мошонка Тверской области из Москвы в 2010 году. Устроился учителем рисования, литературы и музыки в сельскую школу. Занимался организацией концертов и праздников в Доме культуры. В 2011 году был назначен директором ДК. По версии следствия, он вымогал взятку в размере 400 тысяч рублей у бизнесмена Горохова, который занимался ремонтом Дома культуры. Сам Фарбер утверждает, что вложил в ремонт ДК собственные деньги, а затем попросил подрядчика вернуть их. СМИ писали, что местные жители не взлюбили Илью Фарбера. Они не понимали, почему он переехал из Москвы в село. Их смущали организованные учителем в школе внеклассные занятия по ушу, празднование Хэллоуина, лепка ледяных фигур. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в следующей части нашего эфира. Сегодня в Сочи приезжает последняя перед Олимпиадой комиссия Международного олимпийского комитета. Что увидят проверяющие? Репортаж корреспондента Радио Свобода. Почему жители Амурской области отказываются от компенсации в 2 миллиона рублей, которые власти предлагают пострадавшим от наводнения? Новая книга московского историка Артема Улуняна «Балканский щит социализма». О каких противоречиях внутри социалистического блока мы раньше не знали. И не о политике. Какой след оставил поэт и нобелевский лауреат Иосиф Бродский за время своей жизни и творчества в Литве.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Марк Крутов. В Сочи сегодня с заключительным визитом прибывает Координационная комиссия Международного олимпийского комитета во главе с председателем Жаном Клодом Келли. Насколько Сочи готов к Олимпиаде, попытался выяснить корреспондент Радио Свобода Андрей Королев.
После нескольких заявлений чиновников Международного олимпийского комитета о том, что все необходимое для организации игр в наличии, осталось лишь решить некоторые операционные проблемы, сочинцы смотрят на олимпийские стройки с особым пристрастием. Интересно, что российские власти в своих оценках осторожнее руководителей МОК. Александр Жуков, лишь на днях вошедший в состав комитета, говорит, что к Олимпиаде, конечно, все готово, но есть оговорки.
Не все транспортные объекты сданы. Гостиничные комплексы не все завершены. Что тоже очень важно. Ну, обустройство территории – важнейший вопрос. Мы хотим, чтобы сочинские игры выглядели лучше всех остальных.
Имеретинская низменность, где располагаются основные объекты, в том числе Ледовый дворец Большой, стадион Фишт, Ледовый комплекс Шайба, крытый конькобежный центр, объединенный пресс-центр и ряд других, до сих пор полна рабочими и строительной техникой. Жизнь здесь не заканчивается даже ночью, говорит член Общественного градостроительного совета Сочи Валерий Сучков.
Наглядно у всех на глаза один из серьезных объектов – стадион Фишт в Имеретинке. Еще без крыши стоит, это все видят. А если говорить об инфраструктуре города, ну это вообще смеху подобно. Только в последний год перед Олимпиадой выяснилось, что в городе Сочи, оказывается, внутригородские сети, электросети, изношены 80% из всех существующих сетей. Я уж не говорю про теплотрассу, которую сегодня перебирают. Достаточно на побережье посмотреть, достаточно посмотреть на зоны гостеприимства, которые по-варварски застраиваются, несмотря на то, что закон говорит о годе тишины, говорит о высотном параметре. Первого взгляда достаточно, я думаю, что понять. Здесь живут варвары, ситуация неуправляемая абсолютно.
Руководитель сочинского отделения партии «Яблоко», один из самых непримиримых критиков Олимпиады Владимир Кимаев, делит тезисы о готовности Сочи к играм на две части.
Мы говорим о том, что суммы огромные вложенные в город Сочи, в олимпийские объекты и в инфраструктуру. Если мы рассматриваем инфраструктуру и готовность, однозначно город не готов. Ни канализация не готова, электроснабжение не готово, дороги не готовы. Если мы говорим о готовности олимпийских объектов, вот буквально мы каждый день в Меридианской низменности, так называемом нижнем кластере, мы видим, что дороги разбиты, мы видим, что ведется строительство, разговаривая с рабочими, мы видим, что отделочные работы внутри, там конь не валялся на некоторых этажах. Поэтому что руководство МОК имеет в виду, это надо у них спросить.
Но руководство МОК ведь получает информацию от российских источников. Ну да, они бывают здесь с инспекциями, наверняка работают какие-то комиссии, о которых мы даже можем не догадываться.
Мне здесь хочется поёрничать. Например, таким образом. Если, например, меня везут в нижний кластер в районе порта Редисон, отель, и заводят туда, кормят, поют и говорят, посмотрите, какие красивые номера, так будет везде или так уже везде. После этого комиссию никуда не везут. Тогда, конечно, по этому объекту готовому можно сделать вывод обо всем.
На печально известном по делу бывшего заместителя председателя Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова комплексе трамплинов только теперь закончен монтаж электрооборудования. По словам генерального директора компании «Россети» Олега Будыргина, здесь пришлось полностью перекладывать всю кабельную схему энергообеспечения. Рабочие «Россети», тянувшие электрические жилы, говорят, что большой трамплин напоминает шхуну во время шторма. При порывах ветра конструкция начинает болтать из стороны в сторону. Но тогда почему российская сторона докладывает Международному олимпийскому комитету о готовности номер один? Ответ на этот вопрос пытается дать Валерий Сучков.
Система такая. Каждый из винтиков в этой системе, чиновник какой-то, он думает только о своем фронте. И в целом на ситуацию ему абсолютно плевать. Почему и каждый раз сбои-то происходят именно по этой причине? Система коллективной безответственности, закона нет, порядка нет. В результате вот этот хаос, бардак, за что бы мы ни взялись, везде у нас не идут дела, да? Так живут дикари.
В последнее время сочинские власти перестали упоминать в своих отчетах совмещенную автожелезную дорогу Адлер-Красная Поляна и железнодорожный вокзал в Адлере. И хотя к собственно олимпийским объектам эти сооружения не относят, их связь с Олимпиадой очевидна. Говорить о готовности этих объектов к Олимпиаде не осмеливаются даже записные оптимисты из краевой администрации, чьи релизы зачастую ложатся в папки рапорты для президентов России и МОК. При этом всем понятно, что Олимпиада состоится, продолжает Валерий Сучков. Но какой ценой?
Последний, там, я не знаю, там, месяц или какой, вдруг зароют все канавы, несмотря на то, что не успели что-то сделать. Это потом их после Олимпиады, может быть, отроют опять и начнут все то же самое. А пока, конечно, все залижут, зароют, закроют баннерами, покрасят зеленой краской траву на какую-нибудь или почву. Но ведь никуда не денешься, действительно. Я хорошо понимаю высказывания там каких-то зарубежных лиц, которые говорят, что Олимпиада – это позор Путина и позор России. Вот этот позор, я думаю, мы все хлебнем.
Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
Еще об одной широко обсуждаемой российской теме – последствия масштабного наводнения в восточных регионах России. В селе Владимировка Благовещенского района Амурской области люди уже начали ремонтировать пострадавшие от воды дома. Власти предлагают им компенсации, но лишь в виде сертификата на покупку жилья в другом населенном пункте. Поэтому многие предпочитают за свой счет отремонтировать дом, не желая переезжать на новое место. История одного из таких жителей Владимировки рассказывает корреспондент Радио Свобода в Благовещенске Антон Лузгин.
Жители Владимировки устраняют последствия наводнения. В доме Виктора Богомолова вода ушла с первого этажа, но усадьба остается по-прежнему подтопленной. Фундамент дома, по словам хозяина, вряд ли успеет просохнуть до холодов. И если это произойдет, жилье придет в негодность. Такой сценарий наиболее вероятен. Комиссия по оценке ущерба от наводнения признала дом непригодным для проживания. Хозяину полагается выплатить 2 миллиона рублей компенсации. Правда, в этом случае Виктору Игнатьевичу придется отказаться от своего двухэтажного особняка, который стоит гораздо больше.
Я откажусь от этого дома, откажусь от этой земли. Вот, и мне дадут сертификат стоимостью 2 миллиона 100 рублей. То есть на этот сертификат что я могу купить, как вот?
Будете бороться за дом до конца?
Да. А смысла уезжать? Ну, что сейчас, как говорится, его бросить? Что, ну, все-таки в него уже столько вложено. В общем, за 2 миллиона те, которые они предлагают, лучше этого дома я все равно ничего не куплю. Даже в таком состоянии он стоит гораздо.
Фундамент поведет?
Ну, по всей вероятности, весной однозначно. Поэтому, если, скажем так, он не завалится, то весной придется вокруг дома рыть траншею и делать второй фундамент или что-то, если успеем.
Второго паводка не боитесь? Предупреждает МЧС.
МЧС предупреждает, они сейчас все пугают нас. Ну, это естественно. Ну, как не боимся? Не мы одни такие. Вся же Владимировка все равно не выйдет. Часть уедут людей, часть уже приступили к капитальному ремонту и останутся здесь жить.
Какая ситуация вообще сейчас в деревне? Много людей возвратилось в свои дома, то есть зимовать будут здесь или
да,
нет?
Да, процентов 80. Потому что, скажем, 100% подтопления, скажем, наши тут три улицы крайних, потому что они в канаве находятся. И улицы, которые находятся там ближе к берегу, вот, в районе озера, те там дома вот тоже полностью затоплены. А все остальные, они подтоплены. Ну, скажем, если даже в домах была вода, где-то была вода, скажем, там метр, где-то меньше. Поэтому люди, как говорится, сушат дома, стены и готовятся к зиме. Вот у меня много друзей, знакомых, живет на другом краю деревни, там повыше. Вот. Все готовятся, меняют полы, сушат.
Смету убытков составляли или нет?
Да, что тут составлять? Тут и так, даже невооруженным взглядом, кинь там 1,5-2 миллиона.
Сейчас дом Виктора Богомолова пытается просушить тепловыми пушками. Попутно идет демонтаж покрытий стен и потолков. Дом по-прежнему остается обесточенным. Подключать электричество в деревне опасно. Проводка нуждается в основательной просушке. Электроэнергия только от переносного бензинового генератора. Его работа обходится примерно 700 рублей в день. Но на эти траты приходится идти, чтобы обеспечить работу тепловой пушки. Шанс, конечно, невелик просушить дом до холодов, но деваться некуда. В некоторых местах по стенам уже пошли трещины. На этом фоне потеря огорода воспринимается хозяином мелкой неприятностью. Машины МЧС уже почти закончили откачку воды из этой части села, хотя, по словам спасателей, толку от этого не слишком много. Уровень грунтовых вод по-прежнему остается очень высоким. На каждые 20 сантиметров откачанной воды прибывает 10 сантиметров грунтовой. Внешне Владимировка будет выглядеть как место, откуда ушла вода. Но только после зимы станут ясны настоящие последствия наводнения. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Говорит Радио Свобода, в эфире информационная программа «Время свободы». Вернемся к мировым темам. Накануне суд в Египте запретил деятельность неправительственной организации «Братья-мусульмане» и распорядился конфисковать ее имущество. Суд также постановил запретить деятельность любых организаций, являющихся филиалами «Братьев-мусульман». В июне прошлого года лидер политического крыла организации «Партии свободы и справедливости» Мохаммед Мурси победил на президентских выборах в Египте. 3 июля этого года он был отстранен от власти военными на фоне массовых протестов против политики Мурси. Решение египетского суда комментирует лондонский политический обозреватель Андрей Остальский. С ним побеседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Связываете ли вы хоть как-то запрет братьев-мусульман в Египте с тем, что происходило в последние дни в Кении?
Я не думаю. Скорее всего, все-таки это совпадение. Есть мощная инерция внутриегипетская. Понятно, что последние недели египетский военно-политический истеблишмент сильно был озабочен тем, что же теперь делать, куда теперь двигаться после того, как Мохаммед Мурси, президент, был свергнут, а сама организация братьев-мусульман оказалась фактически уже на положении подпольном. Принять окончательное юридическое решение, которое фиксировало бы этот статус-кво. Не думаю, что они при этом хоть в какой-то мере принимали во внимание происходящее в других странах.
Насколько, по-вашему, запрет организации «Братья-мусульман», арест счетов собственности – просчитанный шаг со стороны властей? Ведь «Братья-мусульмане» хоть и потеряли власть, но пользуются довольно широкой общественной поддержкой, и протесты кажутся просто неминуемыми.
Да, протесты, разумеется, неминуемы и могут принять очень серьезные формы, даже просто дело может дойти до социально-политических катаклизмов. Но насколько это осознанное решение, сказать пока трудно. Почему? Потому что суд, принявший это постановление, он суд достаточно низкой инстанции. Суд так называемых срочных дел, если переводить с арабского. В общем-то, есть есть апелляционные суды, которые наверняка будут рассматривать апелляции. Братья-мусульмане уже заявили, что такие апелляции будут немедленно поданы. Если это инициатива части так называемого глубокого государства в Египте, я поясню, что это такое. Это своеобразная чиновничья мафия, которая, как считают сами египтяне, на протяжении десятилетий правила страной и против засилия которой в том числе были направлены протесты, в которых объединились в свое время и исламисты, и светская оппозиция. Но насколько эта инициатива части этого так называемого глубокого государства, насколько продуманное политическое решение высшего руководства и прежде всего военного правителя Абдель-Фаттаха ас-Сиси, мы узнаем, судя по реакции апелляционных судов. Если это все будет погребено в каких-то юридических дебрях, то значит такого решения централизованного идти ва-банк и загонять в угол братьев-мусульман не принято. Если же все апелляционные суды дружно поддержат решение суда низшей инстанции и начнется конкретное уже операция по конфискации, например, материальных всех ресурсов братьев-мусульман и разгону ячеек на местах, то тогда станет понятно, что, в общем-то, египетское нынешнее руководство решилось на отчаянные шаги, которые могут иметь очень далеко идущие последствия.
Вы даже употребили слово «отчаянный», то есть фактически вы говорите о том, что Египет может столкнуться с всплеском терроризма, с тем, что военизированное крыло братьев-мусульман гораздо громче заявит о себе. Правильно ли я вас понял?
Да, совершенно верно. Причем, понимаете, страна, о которой больше всего сейчас помнят египтяне, это не Сомали, не Кения, не Сирия, а Алжир. Вот какое имя вспоминают с содроганием сейчас в египетских городах, потому что в 90-х годах в Алжире после запрещения военными аналога братьев-мусульман, исламистских организаций, которые выиграли выборы, но победа у них была силой военными отобрана, после этого шла фактически гражданская война, кровавая, с чудовищными совершенно жертвами среди мирного населения. Эта война до конца не дошла и сейчас, она сейчас в вялотекущей такой, правда, уже мягкой форме продолжается, вроде бы военным удалось одержать верх, но тем не менее цена этого была просто непомерной для Алжира, нормальной жизни для населения этой страны десятилетиями не было и нет. Вот чего, конечно, опасаются египтяне, и, конечно, есть реальный шанс, что что-то подобное начнет происходить. Братья-мусульмане утверждают, что 1 000 000 человек входит в их организацию, но, допустим, это преувеличение, но понятно, что речь идет о сотнях тысяч людей, это уж точно. И какая-то из них часть, конечно, очень радикально настроена, причем радикализация эта неизбежно усилилась в результате резких действий военных, и можно ждать действительно и методов партизанской войны, и террористических актов, и какие масштабы это сопротивление примет, можно только гадать. Но, повторю, пока еще рано делать окончательные какие-то выводы, потому что это суд низкой инстанции. Речь идет пока о запрещении неправительственной организации «Братья-мусульмане», такой юридический статус они имеют с весны этого года, а не о партии «Свобода и справедливости», политического крыла организации, которую возглавлял Мухаммед Мурси. Так что посмотрим, что будет происходить дальше.
Политический обозреватель Андрей Остальский о последствиях решения египетского суда запретить деятельность организации «Братья-мусульмане». А в завершение программы «Время свободы» об интересной книге «Балканский щит социализма». Так называется книга московского историка Артема Улуняна, вышедшая в издательстве университета Дмитрия Пожарского. Это фундаментальное, почти 1000-страничное исследование посвящено особенностям оборонной политики Албании, Болгарии, Румынии и Югославии середины 50-х до 1980 года. На обширнейшем фактологическом материале автор проводит анализ внутриполитической ситуации в странах тогдашнего Восточного блока, рассказывает о противоречиях между братскими социалистическими странами, их взаимных страхах, опасениях и агрессивных планах. С Артемом Улуняном побеседовал Андрей Шарый.
Сколько раз опасность военного конфликта между социалистическими странами балканскими возникала?
Ну, если начинать с 49-го года, то это советско-югославский конфликт. Но если с середины 50-х до начала 80-х годов, где-то, наверное, раза 3-4 точно. Речь идет, конечно, о советско-румынских отношениях. Речь идет об албано-югославских отношениях. Речь идет о советско-албанских отношениях. Название «Балканский щит социализма» в какой-то степени связано больше с идеологией, которая использовалась этими режимами. режимами для защиты себя, но не совсем с военной точки, как щит всего полуострова.
Можно ли говорить, что балканские страны в социалистический период были однозначно заточены, направлены на сопротивление агрессии НАТО? Или нет, нельзя так сказать?
Я бы сказал так, что на определенных этапах они были направлены, конечно, против НАТО. Но не надо забывать о том, что взаимоотношения с другой великой державой, в частности, с Советским Союзом, который возглавлял Восточный блок или Организацию Варшавского договора, тоже имело большое значение. Скажем, та же Албания боялась больше НАТО, чем Советского Союза, или та же Югославия, уж не говоря о Румынии. Ситуация с Болгарией несколько иная. Но и болгары, в общем-то, конечно, использовали свое положение в Организации Варшавского договора тоже, в общем, для усиления своих позиций в регионе.
В период балканские страны неоднократно воевали между собой. Как удавалось потом в послевоенное время выстроить более-менее какую-то хотя бы подобие стройной системы военного сотрудничества?
Ну, во-первых, разделение стран на блоки, создание Восточного блока, потом создание НАТО. Противостояние проходило по блокам. Но я бы тоже здесь не согласился с вами, Андрей, что удалось выстроить. Вот простой пример Югославии. Поссорив с Москвой, или Москва поссорилась с Белградом, но, тем не менее, поссорившись, Югославия стала членом довольно странного блока вместе с Грецией и Турцией, которые являются членами НАТО. Они создали Балканский пакт. Таким образом, на Балканах образовалось сразу три пакта. Первый – это Организация Варшавского договора, второй – Балканский пакт, промежуточный, а третий – значит НАТО, куда входили Греция и Турция. Так что взаимоотношения между ними были очень сложные. Более того, взаимоотношения между Албанией и Югославией продолжали ухудшаться, между Румынией и Болгарией. Поэтому я бы сказал так, что пороховая бочка, конечно, перестала быть пороховой бочкой, но клубок рептилий, которые пытались там что-то сделать, притом это все было еще помножено на коммунистическую идеологию в национальном исполнении, существовал достаточно долго.
Угроза нападения военного Советского Союза на Югославию в конце 40-х годов во время конфликта Тито-Сталин была действительно реальной?
Я склоняюсь к мысли о том, что, конечно, Москва была готова к тому, чтобы не просто напасть. Речь шла о том, чтобы внутри Югославии произошло восстание, там было создано свое правительство. Вероятно, вот такая логика была, судя по косвенным документам. И после этого это правительство могло пригласить уже социалистических своих друзей, в частности, там, Советский Союз, Румынию, Болгарию, которые бы участвовали во всем этом деле. Но все это провалилось с самого начала. Было ясно, что Тито задавил, во-первых, всю оппозицию. Преследование оппозиции в Югославии перед Тито, в общем, было равным практически, может быть, не по масштабам, но по жестокости со сталинским. И второй, конечно, аспект, то, что нападение на такую страну со стороны из Восточного блока было бы однозначно воспринято на Западе как объявление войны. И я думаю, что Сталин решил отказаться. Не стоило того Югославии, и могла просто испортить соотношение сил на Балканах, да и в мире тоже.
Но планы были, документы были, войска могли быть переведены в состояние боевой готовности для проведения такой операции?
К сожалению, в чистом виде таких документов я пока не видел. Есть косвенные свидетельства. Понимаете, историк очень часто имеет дело не с последними документами, знаете, как говорят, на выходе, а с рядом, как принято говорить, разведпризнаков. Что-то готовилось, вне всякого сомнения. Книга Волкогонова тому подтверждение. Там говорилось о том, что как-то это готовилось. Но он тоже, кстати сказать, не приводит документов. Сама подготовка, вероятнее всего, была. Да, кстати сказать, многие очевидцы тех событий склоняются к мысли, что что-то должно было произойти. На каком-то этапе, вот на каком этапе Сталин сказал, ну, дал отмашку, чтобы это прекратить.
68-й год, советское вторжение, вторжение пяти стран Варшавского договора на территорию Чехословакии раскололо это событие балканские страны. Болгария участвовала в этом вторжении, Румыния, Югославия, Албания очень жестко выступили против. Одна из глав вашей книги посвящена румынским опасениям относительно того, что Румыния может стать следующей жертвой Советского Союза. Это была реальная угроза?
Вообще, я склоняюсь к мысли о том, что, конечно, если бы Румыния оказала поддержку Чехословакии, а не надо забывать о том, что Чаушеску буквально накануне всех событий был в Чехословакии. И в Москве очень опасались того, что румыны могут пойти на помощь Дубчику. Вообще, как вручали бумагу, 21 числа в ночь в ЦК РКП пришел пакет за подписью просто ЦК, в котором, значит, на русском языке говорилось о том, что вот необходимо вести войска в связи с тем, что существует угроза социализму и так далее и тому подобное. Разбудили Чаушеску ночью, он это все прочел, его даже не само содержание этой бумаги удивило, потому что по тем перехватам военной разведки, которые существовали, радиоперехватам, они видели, что шла концентрация войск и так далее. далее, просто Румынию в этом деле не задействовали. Но его удивила та подпись ЦК, то есть даже не ЦК КПСС, не как-то что-то. И, естественно, он очень опасался. Более того, вот именно, кстати сказать, 22 числа, когда он выступал с балкона, 22 августа, в ЦК Румынской Компартии, там как раз прозвучало заявление о том, что никто не имеет права вмешиваться в суверенные дела, что Румыния будет защищаться, и у Румынии существует, в общем, определенные проблемы. И тогда, вот, кстати сказать, заявил он о том, о формировании гражданской гвардии, которая фактически, ну, своего рода должна превратиться была в резерв вооруженных сил, то есть два вида вооруженных сил. На протяжении вплоть, я думаю, до 89 года опасения о том, что Советский Союз может в этих делах участвовать, существовало.
Московский историк Артем Улунян о своей новой книге «Балканский щит социализма». На этом мы завершаем программу «Время свободы». С вами в эфире был Марк Крутов. Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шароградский в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!